детство ушастика кончилось. Ему уже был почти год, да и весил он столько, что маме не под силу было таскать его на спине. Шерсть у него стала такой густой и пушистой, что казалось, будто по ветке ползет мохнатый клубок. Круглые, как бусинки, коричневые глазки его не были опущены ресницами и из-за этого выглядели еще более выпуклыми. Днем зрачки превращались в узенькую вертикальную щелочку, а взгляд был ласковым, простодушным и беззаботным. Лето выдалось безоблачное, и раскаленное до красна солнце пекло немилосердно. Почти такой же оказалась и долгая осень. Трава обрела цвет ржаного хлеба и как фольга шуршала под ногами. Листья уныло свисали с деревьев, обратив к солнцу тыльную сторону, чтобы сохранить хоть часть живицы. Со стволов эвкалиптов облезла кора. Коалы знали, чего можно ждать от такой жары. В один прекрасный день, когда особенно пекло, старый лежабока проснулся, поднял голову и принялся громко фыркать. Он извещал об опасности, и все коалы, кто слышал его, навострили свои пушистые уши. Ворчал лежабок. Слезайте с деревьев, не теряйте времени, спасайтесь, спасайтесь. Ушастик огляделся и втянул в себя воздух. Как у всех коал, у него было острое чутье, пахло чем-то непривычным. Дым. Едкий, удушливый дым, напоенный чадом отжженного эвкалиптового масла и запахом горелой листвы. Вслед за матерью и двумя уже почти взрослыми братьями он начал поспешно спускаться с дерева. Коалы двинулись в ту сторону, куда дул ветер, но ходоки-то они были неважные. Вскоре их обогнали передвигающиеся огромными прыжками кенгуру, длиннохвостые попугаи, похожие на еле различимые в дыму разноцветные молнии. Инстинкт подсказывал им, что дым предвещает опасность. Для коал нет большей беды, чем лесной пожар. Вскоре ушастик потерял своих родных. Впервые он остался совершенно один и с громким плачем пробирался через кустарник, с трудом ступая кривыми лапами по сучьям, корням и сухой траве. И вдруг его ухо уловило новый звук. Сзади что-то трещало. За ним гналось пламя лесного пожара. Вот-вот оно настигнет его. В 20 ярдах от него стояло стройное камышовое дерево. Оно росло прямо из расщелины в скале. Ушастик взобрался на скалу, вонзил когти в ствол и полез вверх. Но не успел он одолеть и 10 футов, как дым и жара стали невыносимыми. С громким ревом налетело пламя на камышовое дерево. Листья стали сразу коричневыми, и корчи, треща и шипя огненным дождем, посыпались на землю. Секунда-другая, и пламя умчалось дальше, прочесывая лес в поисках новых жертв для своей ненасытной огненной пасти. А что же стало с ушастиком? Его спасла расщелина в скале у подножья камышового дерева. Увидев, что пламя летит прямо на него, он решил укрыться в расщелине и с дерева камнем упал в нее. И здесь, в проломе, ему был не страшен бушующий огонь. Он долго лежал в забытии.
шерсть его была опалена, нос стал сухим, как кора, а глаза слезились от едкого дыма. Когда с наступлением сумерек он вылез из своего убежища, совсем чужим показался ему лес. Лишенный привычного зеленого убора и вечного шелеста листвы, он был гол и нем. Вокруг высились лишь черные стволы. Они еще дымились, и земля стала голой, ни травы, ни кустарника, и вся засыпана пеплом, белым, серым и мертвенно-черным. Резкий запах жженой листвы и горелого масла наполнял ноздри ушастика, причиняя ему жгучую боль. Стояла полная тишина, птицы и звери молчали. Ушастик заплакал. Он почувствовал себя таким одиноким, и все вокруг выглядело так чуждо и безнадежно, что он не мог не заплакать. Даже на каменных деревьях не осталось ни одного листочка. Он все еще продолжал плакать и, потеряв всякую надежду, прижался к почерневшему стволу молодого дерева. И тогда его заметил человек в тяжелых башмаках и грубых штанах. У человека в руках была корзина. Поначалу ушастик сопротивлялся и отбивался, но вскоре одумался. Из корзины ему было не удрать, и он решил лежать спокойно и ждать, что будет. Человеку пришлось проделать большой путь, оставив пожар далеко позади. Дом его находился в нетронутой огнем зоне. Коттедж окружали сад и ограды из ползучих толстокорых ветвей перечной мяты. Войдя в дом, не выпуская из рук корзины, он крикнул: «Джуди! Малькольм! Вы где?» «Ой, какой страшный пожар разгулялся! Посмотрите-ка скорее, что я вам принес!» Джуди на стареньком пианино разучивала гаммы, а Малькольм корпел над примерами из домашнего задания. Оба тут же подлетели к отцу. «А что ты принес, папа? Покажи, что?» Мистер Андерсон достал из корзины и посадил на пол полумертвого от страха коалу. «Ой, какой хорошенький!» — восторженно завизжала Джуди. «Какой маленький! Чур он мой!» — заявил веснушчатый Малькольм, щелкая пальцами над ухом нахохлившегося серого зверька и свистом подзывая его к себе. «Подожди, подожди!» — остановил его отец. «Нам придется скрывать, что у нас живет коала». «Но почему, папа?» «Никто не имеет права держать в доме коалу. Таков закон, как вам известно. Значит, нам придется его отдать?» Надулся Малькольм. «А вдруг у него здесь недалеко мама?» Предположила Джуди. «Если его увезут в зоопарк или еще куда-нибудь, он ее навсегда потеряет». «Может, ты и права», задумчиво согласился отец. Вдруг коричневые глазки ушастика заблестели. Он поднялся на ноги и осмотрелся. Малькольм сделал шаг вперед. Ему страшно хотелось взять зверька на руки, но он боялся, а вдруг укусит. Заметив Малькольма, ушастик бросился на него. Мальчик попытался увернуться и обеими руками оперся на открытую клавиатуру пианино. Раздался резкий, раздирающий уши звук. Но ушастика это не остановило. Он кинулся Малькольму в ноги и, вонзив когти сначала в гольфы мальчика, а потом в его штаны, полез по нему вверх. Малькольм завизжал от страха, от Джуди от восторга. Ушастик полз вверх, но, к удивлению Малькольма, кусать его не собирался. «Успокойся», — сказал отец. «Посмотри, что он будет делать дальше». Все это хорошо, папа, возразил Малькольм, но посмотри, во что превратились мои штаны, что скажет мама. Как раз в эту минуту в комнату вошла миссис Андерсон и действительно кое-что сказала. Из того, что ушастику довелось видеть за последние часы, Малькольм больше всего напоминал дерево. С перепугу он и принял мальчика за дерево. Только добравшись до плеча Малькольма, он понял, что ошибся. Но к этому времени и Малькольм сообразил оторвать его когти от своей рубашки и, гладя ушастика, говорил: «Хороший, хороший Каал, Малькольм не будет тебя обижать». Еще долго ушастик не мог оправиться от испуга. Потом он начал понимать, не сразу, конечно, что никто его не обидит. Ему будет здесь хорошо. «Дадим ему попить», — предложил Малькольм, сажая ушастика на стул. «Глупый», — заверещала Джуди. «Ты что, не знаешь, что коалы не пьют воды? Говорят, слово коала означает «не пьющий воды». Тогда давай принесем ему листьев». Дети побежали и нарвали с мятного дерева самых молодых листочков. Они разыскали ящик с верхом из проволочной сетки, поставили ящик в сарай и, положив в него листья, посадили туда зверька. Прошло 2 дня, но ушастик не дотрагивался до листьев. Джуди и Малькольм приносили ему все новые и новые, но ушастик, хоть и понюхал их, есть все равно не стал и неподвижно лежал в ящике. «Он погибнет, если не начнет есть», — огорченно сказала миссис Андерсон. «Может, дать ему молока?» Ко всеобщей радости ушастик, понюхав поставленное перед ним блюдце с молоком, принялся пить или, скорее, жевать, потому что с тех пор, как он стал взрослым, он разучился пить. Но очень скоро опять научился. Ежедневно он выпивал 2 больших блюдца молока. Прошла неделя, и семейство Андерсонов начало верить, что ушастик выживет. Они решили оставить его у себя, по крайней мере, до той поры, пока он не поправится окончательно и не окрепнет. Поэтому мистер Андерсон и Малькольм соорудили вокруг одного из мятных деревьев ограду и посадили зверька на ветку. К их восторгу коала, понюхав листья, принялся жевать. «Теперь, — решила Джуди, — он может у нас остаться. Молоко и мятные листья — вот все, что ему нужно». Это было не совсем верно. Листья мятного дерева отнюдь не лучшая пища для коала. Раза 2, когда ворота ограды из бидонов были открыты, ушастик делал попытку убежать, но 2 раза был задержан в саду на полпути. Тогда ушастик решил использовать свое пребывание в доме Андерсонов наилучшим образом. По крайней мере, он попробует. Он поправился, окреп, постепенно привязался к Андерсонам и легко узнавал их среди людей, которые приходили им полюбоваться. Ушастик позволял Малькольму, Джуди и их родителям брать себя на руки и гладить. Только если его гладили против шерсти, он злился и мрачнел.